Братья и сестры, время – это Божий дар.
Евангелие от Матфея, 25 глава, 14, 15, 16 стихи. Заключительное собрание в этом году, заключительная проповедь в этом году. Я выбрал это место, и оно мне понравилось. Прежде чем мы прочитаем, у меня вопрос к вам. Мы прочитаем часть из притчи о талантах. Скажите честно, только честно, кому эта притча не нравится? Можете руку поднять, сказать, я эту притчу не люблю. О талантах, да. Кому не нравится притча о талантах, поднимите руку. Потому что люди смотрят на эту притчу двояко, знаете. Люди, я имею в виду христиан, всем нравится получать таланты. Это поголовное количество людей согласны с этой притчей, что Бог дает таланты. Но есть группа христиан, определенный процент, я не буду его называть, которым эта притча не нравится, вот почему. А надо же отчет потом давать. Я не против, Господи, что ты меня на этот год благословил. Я очень даже за. Кто откажется от благословения? Но когда год пройдет, что такое груз? Дайте определение слову груз. 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 Что такое груз? Что-то тяжелое. Кто знает? Кто помнит? Ноша какая-то. Груз что такое? Есть такое определение. Груз – это перемещаемый кем-либо или чем-либо в пространстве материальный объект. Это то, что кто-то или что-то перемещает в пространстве. Это груз. Хорошо. А что такое ответственность? Как вы понимаете слово ответственность? Что сказал, то должен сделать, да, если обещал. Что такое ответственность?
Исполнительность.
Исполнительность, да. Ответственность – это обязанность или необходимость давать отчет в своих действиях и поступках. Ответственность – это обязанность давать отчет в своих поступках. Теперь давайте соединим эти два слова. Что такое груз ответственности? Как вы это понимаете? Груз ответственности.
Материальная вещь, которую надо переместить и дать отчет, куда ты ее отнес.
Куда ты это дел, да. Где зарплата, спрашивает жена мужа. Если муж ответственный, он должен дать отчет. Что такое груз ответственности, братья и сестры? Есть ли она вообще в жизни? Вы с этим лично сталкивались когда-нибудь? Вы несли что-то... И за те действия, которые вы выполняли, вам потом приходилось отвечать. Это груз ответственности. Ты его чувствуешь, когда ты начинаешь решение принимать самостоятельно. Если ты в своей жизни ни одного самостоятельного решения не принял, ты никогда не почувствуешь груз ответственности. Ты его несешь, если есть что-то или кто-то, кто от тебя зависит. Вот если в вашей жизни есть что-то, что зависит только от вас, или кто-то, кто зависит от вас, тогда вы можете почувствовать груз ответственности. Если от вас никто и ничто не зависит, вы никогда это не почувствуете. Это связанные вещи. В психологии ответственность, ее оценивают, знаете как? Есть признаки. Первое. Ответственный ты человек или нет, они смотрят, а какая ты личность? То есть кто ты? А что ты можешь о себе сказать, как о личности? Это определяет, ответственный ты человек или нет. Второй критерий – это есть ли в твоей жизни контроль. Контроль бывает внутренний, когда ты сам контролируешь, сам себе даешь отчет в своих действиях. А бывает контроль? Внешний. Когда ты понимаешь, что папа или мама обязательно спросят. Или начальник обязательно спросит. И поэтому ты что-то делаешь, потому что ты чувствуешь ответственность. Тебя контролируют. Еще они определяют это по уровню зрелости. То есть насколько ты самостоятельно готов поступать и отвечать за свои поступки. Насколько ты зрелый, взрослый человек. Чтобы к тебе относились не как к ребенку, а как к взрослому человеку. И еще один момент – это ваша готовность принимать решения – не просто так, а с их последствиями. Вот так в психологии определяется, вы вообще ответственный человек или нет. Я еще немножко покопался и интересную статистику нарыл. Послушайте. Согласно статистическим данным, человек в возрасте от 16 до 64 лет составляет следующий процент. Те, кто имеют очень высокий уровень ответственности, 20%. Это статистика мировая. Те, кто имеет средний уровень ответственности, 50%. И те, кто имеет низкий уровень ответственности, процентов 15. Вот из этой группы людей, эти люди обычно обладают такой чертой, как добросовестность. Вам знакомо это? Добросовестность. Вот можете сказать о ком-то, это добросовестный человек. В среднем всего 20% населения – это люди, которые готовы и реально несут груз ответственности. Представляете? Из общего количества людей, которые сегодня населяют Землю, только 20% – несут груз ответственности.
А вот человеку вот тоже иногда говорю, ты поступаешь безответственно.
Безответственно.
По отношению к самому себе. И чем взрослее ты становишься, тем ужаснее последствия твоей безответственности могут быть.
Да, если ты не понимаешь, что твое собственное здоровье зависит от твоих собственных поступков, ты безответственный человек.
Не только здоровье, но личные отношения, да. Семья и так далее. Чем ты взрослее становишься, тем ужаснее эти последствия.
Ужаснее последствия.
Если в молодости ты можешь еще что-то исправить, в старости ты можешь только пожаловаться.
Все, что в молодости допустимо, потом в старости это все вылезает. Я помню, я был школьником, я только-только принял крещение, 14 лет. Нам Заравшан Павел Саныч приехал, Печев. И он всех нас учил. Он говорит: ребята, улыбайтесь. Мы такие, мол, а что здесь такого? Он говорит: а потому что мимические мышцы и мимика, она формируется к определенному возрасту, а потом ты с ней ничего не сделаешь. Если до определенного возраста ты не научился улыбаться, ты до конца жизни будешь угрюмым. То, что в молодости. Нельзя изменить мимику после 45 лет. Она формируется до. Но проповедь не об этом. Ответственность. Оказывается, наука, она это направление изучала. И мне было интересно покопаться, с какой точки зрения. Смотрите, наука показывает, что ответственность – это очень, очень энергозатратная функция. Ответственный человек, он очень много энергии тратит, чтобы быть ответственным. Это требует очень много твоих ресурсов внутренних. Общество не может, это тоже научный факт, общество не может состоять 100% из абсолютно ответственных людей. Представляете? То есть по статистике всего 20% на Земле люди, которые понимают, что такое ответственность. 100% общества из таких людей состоять не может. В нашем сегодняшнем тексте я прочитаю несколько стихов из притчи, это отрывок о талантах. Вы знаете эту притчу прекрасно. Но в этом небольшом отрывке я хочу показать всего лишь одну деталь, один момент, один фактор, выделить его. Давайте прочитаем Матфея 25 глава с 14 стиха. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов и поручил им имение свое. Одному он дал 5 талантов, другому дал 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Остановимся на этом. Я не хочу дальше смотреть, забегать вперед. Я хочу обозначить только, исключительно этот момент. 14 стих. «Господь поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал своих рабов, поручил им свое имение». Господин, да, хозяин. Что из этого отрывка мы узнали о нем? Что вы узнали о нем из этого стиха? Кто такой господин, что он сделал? Он поступает как человек, да? Он поступает как человек. Это первое, что мы видим в этом стихе. Второе. Он отправляется
за границу,
в чужую страну, да? Что он еще делает в этом стихе? Он зовет к себе своих рабов, призывает. Еще что увидели? И он им поручает свое имение. Вот 4 основных момента, что он поступает как человек, отправляется в другую страну, призывает своих рабов и поручает им свое имение, свое хозяйство. Я не знаю, какой там был дом, какой там был двор, может, это целая махаля была. Но очевидно, что у него были рабы, потому что один он со всем этим объемом справиться не в состоянии. Он поручает им свое имение. Сразу обозначим здесь 2 действующих персонажей, господин и рабы. Да? Мы пока больше ничего здесь не видим. У каждого из рабов есть свое дело и своя ответственность. Но и у господина, у него тоже есть свои дела и своя ответственность. У каждого из персонажей есть свое дело и своя ответственность. Каждый из участников данной притчи, он без дела не сидит. Просто рабы, у них внешний контроль, да? А у господина, а у него внутренний. Никто не сидит без дела. Уже это одно говорит нам о том, что в данной притче вообще не рассматривается тот, кто ничем не занят. Вот этого мы не видим часто. В этой притче вообще не говорится о том, кто ничем не занят. Странно смотреть за современным обществом, как люди пропагандируют и проповедуют негу, безделье, праздность. Я вот смотрю, к чему движет прогресс и что в моде. В настоящий момент наблюдается такая тенденция уже несколько лет. Подрастающее поколение молодых людей не хотят работать. Сейчас в сфере найма специалистов большой кризис. Причина – молодежь работать не хочет. Им неинтересно впахивать на дядю, чтобы потом жить на пенсию. Люди приходят просто получать зарплату, ничего больше. Я думаю, что в обществе такая волна, она периодически накатывает, как бы этому есть объяснение. Просто, на мой взгляд, вот на сегодняшний день, то, какая у нас жизнь, У нас сейчас такое время и такие возможности, которые позволяют подрастающему поколению расслабиться. Мы сейчас достигли определенного, по крайней мере в нашей стране, экономического роста, когда молодежь может расслабиться. Не работать. Хотя, сколько я слышу таких историй, практически всегда эти, не желающие трудиться люди, потом бегут к мамочкам и папочкам денежку просить. Потому что кушать хочется. Куда отправился господин, по каким вопросам, это его личное дело. Для рабов есть своя задача – выполнять хозяйственную работу над имуществом. Если говорить конкретно, то у рабов был, я думаю, свой круг ежедневных работ. То есть раб прекрасно знал, чем он занимается с утра до вечера. Но помимо всего прочего, в связи с командировкой хозяина, он поручил, то есть подробно объяснил, что необходимо делать, пока его нет. Поручил – это значит объяснил подробно, что нужно делать. Вообще, когда руководитель дает подчиненному задачу, поручение – это в первую очередь в плюс самому подчиненному. Но люди так не считают. Они считают, зачем мне лишняя нагрузка, я и так делаю то, что должен. Это значит, что руководитель может доверить какой-то вопрос своему подчиненному. Это значит, что подчиненный справится и что он сделает это хорошо. Это значит, что подчиненный – человек ответственный. Потому что если бы это был безответственный человек, ему бы не поручили ничего. Братья и сестры, вот вы как воспринимаете то, когда Господь учит нас и наставляет? Даже тогда, когда нам что-то не нравится. Мы ответственные люди в вопросах послушания Богу. Притча, которая сегодня нам говорит о Господе, как о Господине. И мы от Него имеем поручение. Разве нет? Разве не так? Мы имеем поручение до того момента, пока Он вернется за Своим имуществом. Я когда этот стих прочитал, потом еще раз, и тут меня торкнуло, осенило. Это важно понимать. Наша земля и наша жизнь, все принадлежит Ему. Он вернется за Своим имуществом. Наша земля и наша жизнь, все принадлежит Ему. Он настоящий хозяин всего этого. И здесь ключевая ошибка и непокорность человека. Человек считает, что он хозяин своей жизни. Кто из присутствующих здесь считает, что он хозяин своей жизни?
Богачи.
Из присутствующих здесь.
Хозяин этой жизни, конечно, ты хозяин своей жизни. Но у тебя есть хозяин.
Когда человек считает, что все, что у него есть, это только он и его, он таким образом строит свою жизнь, как считает правильно. И из-за этого у него много проблем и много греха. Потому что он не отдает отчет, что абсолютно все принадлежит Господу. Потому что он, как господин, возвращается за своим имуществом. То, которое он поручил нам, на время, пока он придет. Он однажды пришел в среду творения, которую он создал, показал отца, объяснил, доколе не приду, что делать, и поднялся. А люди стояли и ждали, а что же дальше? А ангелы сказали, а что вы стоите и смотрите? Как он вознесся, так он к вам и придет. Что вот за этот промежуток времени нам делать, братья и сестры? Об этом это притча. Люди забыли Бога, они перестали его слушаться. Брат сегодня говорил, как к тебе дети относятся, как к Богу. Люди перестали слушаться Бога. Им просто претит быть у кого-то в подчинении. Вам нравится подчиняться? Людям претит подчиняться Богу, просто. Где же свобода воли, да? Мы с братишкой долго и часто на эту тему спорили. Так есть у человека свободная воля или нет? Или все предопределено? Или все-таки у меня есть воля? Когда человек реагирует таким образом, что он не хочет подчиняться Богу, пожалуйста, думайте включить церкви. Я не говорю вообще про мир, я говорю про нас, про верующих. Он реагирует таким образом, что он или бунтует, или ленится. Я когда немножко поразбирался в этих понятиях, я увидел, что лень по своей сути, она тоже является скрытым бунтом. Такой тихий, скрытый бунт против Бога. Наша лень – это не физическая характеристика, это не приобретенный навык. Лень – это духовный бунт против Бога. Он просто скрытый, неявный, неактивный. Никто этого не видит, ты этого не показываешь. Да, конечно, отец, пойду в виноградник, а потом не пошел. Это бунт. Ленивый человек – это бунтарь. Я не знаю, может, вы до этого так не считали? Услышьте это. Ленивый человек – это бунтарь. Он может, у него есть ресурсы, но он их не использует. Он может, У него есть ресурсы, но он их не использует. И, кстати, такие люди часто перекладывают свою ответственность на кого-то другого. И это воспринимается обществом, но не Богом. 15 стих. «Одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его, и тотчас отправился». Я люблю эту притчу. Вот я задал вопрос, кому эта притча нравится или нет. Я люблю эту притчу. Почему? Если внимательно приглядеться, можно в ней увидеть наши преимущества. У нас есть преимущества. Посмотрите. «Одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». Что вы видите здесь? Первое, что я вижу – все, кого позвал хозяин, получили талант и даже больше. Все, кого он позвал, они получили талант. Один, два таланта, один, пять, этому один, но каждый получил. Каждый, кто призван, он имеет от Бога дар. Второе. У каждого есть на это сила или способность. У каждого, кого призывает Господь, есть способность проводить жизнь безмятежную. И третье. Все, кто получил этот талант, они знают, что с этим делать. Фраза «я не знаю, что делать» говорит о том, что человек даже думать не хочет что-то делать. Даже думать не хочет. Я помню, однажды один преподаватель у нас в университете нам сказал: «Аллах дал вам 2 руки, 2 ноги, 2 глаза и голову. Используйте это». Это было время, когда на тот момент уже были компьютеры, принтеры, мы там самостоятельные работы, рефераты печатали. Вот. Она никогда не принимала от нас, студентов, ответ «я не сделал» или «не смог». Никогда. Мы не могли ей это объяснить. Она это не принимала. Она говорила: «Если в технике что-то не сработало в нужный момент, пишите вручную. Аллах дал вам 2 руки, 2 глаза и мозг. Используйте это». «Дорогу осилит идущий». Хорошая поговорка, правда? Она мне тоже нравится. Чем она мне нравится? Есть дорога, есть направление, есть ты, есть твои глаза, которые смотрят, как далек путь. Но ноги тоже есть. И есть твое решение сделать шаг, а затем другой, а затем третий и так далее. Пока ты не пройдешь свой путь, каким бы далеким он ни был. Кто или что может тебе в этом помочь, чтобы пройти свой путь? Только ты сам. Только твое решение. Только твои усилия. Только твоя ответственность. Христиане иногда говорят: «Я не знаю, в чем воля Божья». Это глупая лень, если можно так выразиться. Христианин не может сказать: «Я не знаю, в чем воля Божья». У тебя есть Библия? Ты молишься? Ты веришь Богу и тому, что написано в Библии? Тогда открой эту книгу, узнай для себя, в чем воля Божья. А когда узнал, не говори: «Я не знаю, к чему я призван. Я не служитель, я просто прихожанин». Я одно время воспринимал эту фразу, а потом вообще ее напрочь перестал воспринимать. Я объясню позицию свою. Господин призвал своих рабов. Обратили внимание? Он не позвал случайных прохожих с улицы. Те, кому он раздал таланты и кому поручил дело, это не были случайные люди. У Бога в церкви нет прихожан. Если это церковь Божья, там нет прихожан. Там нет тех, которые просто пришли, посидели и ушли. Если ты в церкви, если ты крещен, ты призван. Если ты призван, значит, ты добросовестно готов выполнять любое поручение своего Господа. Любое. Для этого у тебя есть способности, для этого у тебя есть талант. И для этого у тебя есть время, пока Господин не вернется. 16 стих. «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Это ключевой стих сегодняшней проповеди. Секрет успеха в том, чтобы поступать так, как написано в этом стихе. Вот и весь секрет. Хотите приносить плоды в своей жизни, духовные плоды? Поступайте так, как поступил этот раб. Пошел и употребил в дело. Год пролетел, братья и сестры, очередной год пролетел. Что мы сделали за это время? Да, мы много сделали. На самом-то деле, много сделали. Но что мы сделали по поручению нашего Господа? Сделать-то мы много чего сделали за год. А что из того, что мы сделали по поручению Господина? Это важно. Это важно. Если мы верующие, если мы церковь, значит, для нас есть конкретные задачи. Сколько талантов, которые Бог нам выделил за 25-й год, мы употребили в дело? Пошел и употребил в дело. Я не касаюсь всех остальных рабов. Только с этим. Пошел и употребил в дело. Смотрите по шагам. Первое. Получивший 5 талантов. Есть мера. Мера. 5 талантов. Я в справочниках посмотрел. В библейские времена талант – это мера веса примерно 26 килограмм серебра. 5 талантов получил. Это денежная единица. 1 талант, он равен примерно 6 тысяч драхам. Монетка такая была. древнееврейское, древнегреческое – драхма. Одна драхма – это дневная зарплата рабочего с 8 утра до 8 вечера. Две драхмы – это месячная аренда комнаты. 5 драхм – за это можно купить овечку. 30 драхм – это стоимость раба, получивший 5 талантов. 26 килограмм серебра умножен на 5. 6 тысяч драхм – каждый талант. Второе, что он сделал, который получил эти 5 талантов? Он пошел, употребил в дело. Есть действие, да? Я думаю, что это обдуманное действие, мудрое, потому что это большая сумма. Это 5 на 25 – это сколько? 125? 125 килограмм серебра? Это же надо… Он не просто так доверил столько, правда? Написано, он дал каждому по его силе. Кому-то дал один, кому-то два, кому-то пять. Там не было ни одного, кому он ничего не дал. Ни одного. Не просто потратил, не просто пропил, прогулял. Он использовал это, прилагая свое старание, свое творчество, свои навыки, свои знания, свою мудрость. И приобрел другие 5. Третье. Приобрел другие 5. Есть результат. Он получил другие 5 талантов. Я не знаю, что он делал, об этом не написано. Написано, что он взял и употребил в дело. Любой бизнесмен скажет вам, что главная цель бизнеса – это прибыль. У бизнеса очень много есть таких косвенных целей, например, помощь, там, реализация своего там, интеллекта, потенциала творчества, я не знаю, развитие рынка, создание рабочих мест и так далее. Много целей, но основная цель бизнеса – прибыль. Люди, которые начинают свой бизнес и не подходят к этому делу с умом, они банкроты, они прогорят, они потерпят урон. Кстати, еще и должен останется, если он кредиты на это дело брал. Ладно, он свои деньги в ноль спустил. Мы не будем говорить сегодня о ленивом и негодном рабе. Его так охарактеризовал господин. Сегодня мы говорим о практическом уроке, о рабочей схеме. Пошел и употребил в дело. Я хочу задать несколько вопросов на подумать, и мы будем заканчивать. Чего ты хочешь в принципе от своей жизни? В принципе, братья и сестры, не отвечайте. Просто я задаю вопросы. Покрутите их несколько минут в голове. В принципе, чего ты хочешь от своей жизни? Зачем вообще начинать, если не собираешься делать? Зачем вообще начинать что-то, если ты не собираешься делать? Хороший библейский совет. Если взялся за плуг, не оборачивайся назад, правда? Не смотри назад, ты уже взялся за плуг, ты уже подвязался. То, что ты делаешь, как ты это делаешь? Мы берем вот годичный отрезок, нам так проще. Ну, год прошел, очередной год. Я вот их прожил уже 46, уже 46-й год жизни прошел. Я надеюсь, что я буду жить 47-й год. Это же по умолчанию мое состояние. Но вот этот год Господь тебе дает. Он дает тебе таланты на 26-й год. Он дает тебе саму жизнь. Жизнь – это тоже дар. Это дар Божий. Чего ты хочешь от этой жизни? Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Послушайте. Сколько у тебя есть времени, пока не вернулся Господин? Сколько у тебя есть времени? Вот здесь еще одна ошибка многих христиан. Я конкретно говорю о верующих. Одна ошибка многих христиан. Мы думаем, что это наше время, оно нам принадлежит. Люди все так думают, но я про нас говорю, про христиан. Это ошибка. Это тоже Божий дар. Он дал нам время на земле, чтобы мы использовали его и употребляли в дело. Братья и сестры, время – это Божий дар. Я так подумал, прикинул, что в нашей жизни можно восполнить, возвратить. Смотрите, восстановить здоровье можно, это реально, в каком бы возрасте вы ни были. Сейчас развитие, наука, медицина, нутрицептика достигли такого, что это реально. Даже нашли какое-то средство, опять там то ли индусы, то ли кто, которые восстанавливают на клеточном уровне какие-то связи в организме. Это все, что касается памяти, суставов и прочего. Уже вычислили, уже нашли, этот ключик уже нашли, он уже работает. То есть восстановить здоровье на сегодняшний день можно. Что можно восстановить? Заработать денег можно. Даже если инфляция, даже если вы где-то прокололись, финансовое состояние можно восполнить. Имущество наше, шмотки, деньги, это тоже восстановимо. Это можно опять накопить. И у нас пришла недавно то ли Махаля, то ли кто, они чистили подвалы, готовили к проверке, выгребли после одного жильца кучу металлолома. Его уже давно нет, он давно там не живет. Столько металлолома набрал. Зачем? Куда? Люди это делают по умолчанию, как ежики, как хомяки. Это вопрос времени, это можно восстановить. Посетить друга, соседа, родственника – это можно. Научиться чему-то новому можно в любом возрасте. Я читал историю потрясающую про одну китайскую пенсионерку, бабушку. Ей давно уже за 80 лет. Она с 20 лет до 80 лет пыталась сдать на права. С 20 до 80 она 60 лет пыталась пересдать на права. В 80 лет она наконец-таки сдала этот экзамен. 80 – потрясающее упорство старушки. Я не знаю, что она на дороге делала, но ей выдали права. Единственное, что мы не можем вернуть – единственное, это время. Сегодня тебе 10, завтра 30, потом 70. Ты никогда уже не будешь пятилетним второй раз. Время ушло. Поэтому в 89-м псалме один человек сказал: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести мудрое сердце». Заключение. По милости Божией мы прожили еще один год нашей жизни. По милости Божией. Что мы приобрели за это время? Какая у нас прибыль? Притча о талантах. Что мы приобрели за год? Добавилось ли нам счастье, может быть, горе? Получили ли мы в итоге успех, а может быть, провал? Накопили ли мы добрый опыт в общении с людьми? Или, может быть, мы вообще на всех вокруг обозлились за этот год? Довольны ли мы прожитым годом? Или он нас только расстроил и разочаровал? Что мы приобрели за этот год? И такой вопрос. Хотел бы я повторить все то же самое в следующем году, или бы я прожил него немного по-другому? Однажды Иисус учил народ, и народ проголодался. Ну, для людей это естественно. Проходит время, кушать хочется. Ученики, они еды с собой не взяли вообще. Подвели к Иисусу мальчика, у него было всего 5 лепешек и 2 рыбки. И он отдал это Иисусу, а Иисус это раздал народу. А затем ученики набрали полных 12 корзин остатков еды после того, как все наелись. Помните эту историю? Насыщение 5000. Господи, впереди целый год жизни. Возможно, для кого-то это будет молитва. Вот мои 5 лепешек и 2 рыбки, я отдаю их тебе. Помоги мне сделать из этого множество, чтобы я мог помочь нуждающимся. Сколько у нас? Что мы можем отдать Господу, чтобы Он сделал из этого множество? Братья и сестры, нет никакого смысла, если мы хотим прожить следующий год только для себя. В этом нет никакого смысла. Это потерянный год. Бог умножит любые наши таланты, если мы готовы кому-то этим послужить ради Иисуса. 16 стих. «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Чем был занят этот раб, который получил 5 талантов? Чем он был занят? Что он делал? Ему поручили, по сути, целое имение. Хозяин оставил имение этим рабам. Вопрос не только в прибыли серебра, да, что он другие 5 талантов приобрел. Вопрос в принципе вообще, чтобы это хозяйство, это имение, оно в упадок не пришло за это время. Что у тебя есть на сегодняшний день как дар от Господа? Возьми это, пойди и употреби в дело. 16 стих. Пойди и употреби в дело. Не говори, что я не могу. Не говори, что я не такой, как другие. Или я не хочу, не дай Бог. В одном христианском гимне «Песнь Возрождения 2467» есть такие слова: «Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай». Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. 2 Тимофею Павел пишет: «Ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено». Пребывай в том, чему научен и что тебе верено. Еще он дальше пишет ему: «Ты же человек Божий, преуспевай, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Главное, не сомневайся в том, что ты призван, и Бог – твоя опора. Просыпаясь каждое утро, скажи Господу в молитве так: «Господь, еще один день ты даровал мне. Что в этом дне сделать для тебя?» Попробуйте, поупражняйтесь. Римлянам 14:8. «А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господни. Всегда Господни. Для чего живем? Для чего просыпаемся каждое утро? Для чего трудимся? Почему мы вообще что-то делаем?» Пусть ответом на эти вопросы будет «Всегда Господни». Всегда Господни. И дай нам Бог прожить Новый год как народ Божий, а не как прочие, в суете, в погоне за ветром и в пустом благочестии. Давайте молиться.
Аминь.
Господь, я благодарю Тебя, что Слово Твое звучит, что Ты не молчишь и ничего от нас не утаиваешь. И ключевое, что я увидел в Твоем Слове, что никто не обделен. Все мы призваны Тобой в славу и Царство Твоего Небесного Отца. У всех у нас есть дар. Благослови, чтобы мы и трудились, и когда отдыхали, и когда просыпались, и когда спать ложились, всегда были Твои. Чтобы